Это Прогмема. Здравствуйте. Этот подкаст мы назвали «Точки пересечения». Мы будем говорить о родах, материнстве, отцовстве и родительстве в целом, на пересечении актуальных практик, крестьянской традиции и научной рефлексии.
Добрый день, дорогие слушатели. Это наш подкаст «Точки пересечения». И у нас небольшие перемены в студии, потому что у нас новый гость. Это Дарья Уткина, доула и клинический психолог. Также с нами Ислам Борисовна Адоньева, Андрей Викторович Степанов и я, Любовь, тоже Викторовна Голубева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Я очень рада тому, что вы присоединились к нашим беседам о родах, материнстве, отцовстве и иных контекстах с этим связанных. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы поговорили о родах. И я могу предложить для этого разговора некоторую систематику, внутри которой, может быть, нам будет удобнее об этом говорить. Некоторое время тому назад, когда мы на семинарах обсуждали тему родов, мы начали с определения, которое использовал Слоттердайк. Если вам известна книга Питера Слоттердайка, думаю, что да, да. И там это трехтомник «Сферы». В первой части он описывает опыт, перинатальный опыт, как опыт эго, вовлеченного в особые отношения. В частности, он пишет о том, что в перинатальном процессе первичный опыт представлен как опыт совместности. Далее цитирую. Кровь, которая является кровью одного, всегда также является и кровью другого, учреждает первый медиальный союз между партнерами интимной биполярной диады. То есть сначала он вводит диаду плод-мать, как биполярную, а потом он вписывает в эту диаду еще один объект, которого он называет не объектом или нобъектом. Он называет так плаценту. Слоттердайк описывает ее посредством метафоры близнеца, ангела или двойника. Еще одна цитата. «Все младенцы рождаются близнецами. Никто не приходит в мир без спутника и провожатого. За каждым вновь появляющимся на свет следует Эвридика, анонимно, безмолвно и незримо. То, что остается, индивид, нечто неделимое, есть результат разделяющего разреза, который делит изначально неразлучное на ребенка и некий остаток. Эвридика погибает, однако ее исчезновение лишь на первый взгляд остается бесследным. Ведь наряду с пупком, этим памятником воплоти разорванной связи с ней, она оставляет после себя некую сферическую пустоту в пространстве, окружающем ребенка своего протеже и близнеца. Спутница с самого начала, бывшая там, в пространстве первой близости, скромно прощается, оставляя свободным покидаемое ею место. То есть, если мы смотрим на драматургию родов с позиции и в сценарии младенца, то его переживание и его опыт – это опыт отсечения части, которая воспринимается как близнец. И, соответственно, акт рождения и акт отделения, ну и акт прощания с утробой и выхода на свет – вот главные события родов для, в этой позиции. Есть позиция роженицы, и в ее позиции это переживание утраты целостности, раскрытие утраты целостности. И очень в исследованиях антропологии женского тела Галины Кабаковой, которая вам тоже известна, среди ее примеров был пример о том, что когда происходят роды, умирает один человек, рождаются два. То есть в акте родов для роженицы есть момент смерти и рождения, но в некоем другом качестве. И это другое качество в том числе связано с переживанием своей нецелостности, которая случается и открывается в акте родов. И длится. И кажется, длится. И если мы смотрим на драматургию родов применительно к традиции деревенской, есть и третья фигура – и это повитуха, помощница и так далее. И кажется, что на ее площадке разрешается какая-то еще одна драма, и там довольно большое количество участников, в основном нечеловеческого свойства. Во всяком случае, это так по материалам записей, касающихся родов и последующих событий после родов в деревне, когда еще не сменилась парадигма и роды оставались домашними, потому как там есть большое количество всяких разнообразных существ. Ну, например, чтобы помыть новорожденного в бане, воду брали ключевую и говорили: полуночница полуночи, полуночная матка, не тронь, не задевая Александрова сына, ну и так далее. То есть дневная матка, полуночная матка, есть еще абдериха, то есть некое мифологическое существо, которое представляет опасность для новорожденного и роженицы. Есть вода, есть земля и так далее. Есть большое количество номинаций, которые внутри этого пространства, не номинации, а акторы, с которыми взаимодействует вот эта третья фигура, участвующая в родах. То, что я говорю, нигде не написано, но так вот оно как-то просматривается. Ну, может быть, когда-нибудь будет написано. Но мне бы очень хотелось услышать ваш взгляд и как психолога, и как практика на вот эту трехчастную конструкцию драмы под названием «Роды».
Ох, у меня уже куча пометок, потому что много чего хочется сказать, даже не знаю, с чего начать. Я, наверное, начну с первого, да, что вот драматургия родов, где мы смотрим вообще, да, вот на плаценту как близнеца и на вот это прощание и прочее, это один из вариантов того, как на это смотрят, да, в том числе исследователи. И у нас есть много, да, текстов, я прям пожалела, что я не собрала цитаты, но уже не буду никуда лезть, но у нас есть любопытная такая маленькая когорта психоаналитиков женщин вот последней волны, даже после Кристевой, и там есть такая Браха Эттингер, я ее очень люблю, потому что она, собственно, пытается, да, переосмыслить рождение через вот призму взгляда, где происходит не разделение, а вот та часть, где соединение, да, вот как это, где рождение двух людей. И она вводит такую мысль про специальное пространство, где рождается в том числе вот какая-то территория заботы, территория кооперации. Я, честно, хотела бы разбираться в том, что она пишет лучше, но я туда смотрю, вот в эту часть. Почему? Потому что мне кажется, что вот та драматургия, о которой мы говорим, да, она отчасти наследует психоаналитическому взгляду на рождение, и он очень все-таки мужской, да, то есть этот взгляд, ну, немножко со стороны. И, допустим, когда я слышу про плаценту как близнеца, у меня, конечно, сразу возникает вопрос, а почему это, например, не переходный объект, да, вот винникотовский, который абсолютно воспроизводит, по сути дела, плаценту. Я пока вот сейчас вас не послушала и никогда в жизни про это не думала, хотя, ну, много про переходный объект чего изучала, исследовала и писала, что это ведь объект, да, который, ну, изначально у Винникота это какая-нибудь там игрушка, соска, что-то, что принадлежит одновременно фантазии ребенка и внешнему миру и является частью его. Со временем практики я поняла, что вообще-то такой переходный объект, видимо, в ситуация, где есть долгое кормление, которого Винникот не мог видеть, потому что он после войны работал, да, Второй мировой, были другие практики, правила. Вообще-то это похоже, что это грудь, потому что очень забавно бывает, да, вот когда ребенка спрашиваешь, там, чья это грудь, он часто, когда он может говорить, и у него есть грудное вскармливание, он говорит: моя. И вот эти вот моменты, где дети переживают, что мама уйдет, и они иногда прям могут словами сказать, что, ну, она же и грудь заберет мою. Вот. И это вот, ну, такой прям винникотовский переходный объект, только в формате, где мы можем видеть, да, вот такую практику кормления. И сейчас я думаю о том, что, ну, и плацента, собственно говоря, это ровно эта штука, да, она принадлежит внешнему миру матери, при этом, ну, абсолютно точно является частью ребенка. И интересно, как можно смотреть, например, да, на роды, вот, через призму того, что это, в общем-то, тогда не столько, ну, вот какой-то такой ангел-хранитель, да, который вместе с ребенком следует, а наоборот, что-то, что необходимо оставить, да, потому что, ну, это залог вообще движения к жизни. И параллельно про драматургию родов, да, я сразу вспоминаю разные гипотезы. Мы же до сих пор не знаем, почему вот роды начинаются с биологической точки зрения, да, вот у нас нет одной точной-точной истории научной. Но, допустим, одна из гипотез, да, это что ребенку как раз-таки становится настолько уже там некомфортно внутри, что пора начинать путь наружу, да, и это как-то как будто больше вообще похоже на уже какую-то мифологию, где вот герой отправляется в какое-то путешествие, потому что чувствует зов, там, или героиня, ну, то есть много у меня вопросов, да, к тому, а какую драматургию мы выбираем, потому что как будто бы они разные. И с точки зрения практики я обнаруживаю себя в моменте, где, когда я читаю какие-то описания, такие более метафорические процессы родов, во мне просыпается такой человек с конкретным, а не абстрактным мышлением, который говорит, а какие конкретно роды мы описываем? Вот. Очень много копиев в этом ломалось. Понятно, да, что Станислав Гроф очень одиозная, неоднозначная фигура, особенно для науки, но в перинатальной психологии российской он прочно нашел себе какое-то местечко и стал такой репрессивной фигурой, да, потому что Гроф нам сказал, матрицы нарушились, все будет плохо. И вот каждый раз, когда, ну, допустим, про это возникает дискуссия, я понимаю, что, ну, хорошо, но он-то описывал рождение в 40-е годы людей, да, потому что его пациенты — это те, кто рождались с очень жесткими акушерскими практиками. Даже если мы принимаем, ну, за реальность, да, его гипотезу, нам тогда надо узнать, а как это сейчас, да. И как практики я начинаю смотреть на то, что, ну, ведь роды тоже разные, да, вот. Так же, как эта дихотомия, там, роды естественные и неестественные, да, которая насыщается смыслом хорошие и плохие роды часто, да, в перинатальном, ну, таком нашем комьюнити. И, ну, когда ты практикуешь, ты же видишь, что сложно там на черно-белое разделять. Это вот одна часть, значит, про а какую драматургию родов мы берем за, ну, вот метафору рабочую, да, потому что вот как будто бы такое вот это трогательное, трепетное прощание с утробой, где было хорошо, оно для меня, ну, под вопросом, да, насколько это вот основная версия. Другой момент, про который, мне кажется, важно тоже поговорить, вот про эту, про это ощущение женщины как человека или как субъекта, да, который теряет целостность. Здесь тоже у нас разные, да, подходы, и так совпало, что вот я ровно на прошлой неделе собирала материалы про матрисенс, да, вот как феномен перехода, который пытаются сейчас современные репродуктивные психологи описать. Кто говорит по-английски, те знают, что это матрисенс, но я подумала, что, в общем, по-русски звучит приятнее матрисенс, так что извините, если вам режет слух. И там есть такое измерение про эко сознание матерей, и много довольно исследований про то, как рождение ребенка как раз дает женщине за счет опыта, это называется эго-диссолюшн, растворение эго в родах, да, в силу того, что женщина обычно проживает очень измененное состояние сознания, причем оно может быть как в силу физиологической гормональной природы родов, так и в силу травматического опыта, да, там разные действуют вещества, но и там есть вот это вот растворение эго. И вот когда это какой-то позитивный опыт, очень часто женщины проживают, наоборот, соединенность вот вообще со всем живым. Такой вот образ причастности вот к, не знаю, планете, природе. И это очень сильно меняет то, что с ними происходит после, потому что помимо вот бытовых вещей из серии, там, будет ли она хорошей мать или нет, и она оказывается в точке, где она задается вопросом, там, а какой мир она оставляет ребенку, и насколько вообще эта природа вот живет и прочее, прочее. И мы вот на интенсиве как раз на прошлой неделе обнаружили, что все участницы сообщили, что у них тоже такие мысли были, но они сочли это не очень приличной темой для разговора там с другими мамами у песочницы. Ну, действительно, как-то странно, да, там вот это все обсуждать. И это обычно сводится к формату, там, а у тебя органический подгузник, а у тебя там бутылочка без пластика, ну вот что-то такое. Хотя на самом деле это бывает вот, ну, таким очень океаническим опытом. И тут параллельно лично мой интерес, да, еще в том, как опыт родов, как опыт очень измененного состояния сознания соотносится со всем таким большим куском исследований, которые сейчас активно психофармой тоже, да, застолблены, про психоделики как лекарство, да, потому что, ну, совершенно уже очевидно, что в мировом контексте вот туда вливаются, ну, основные бюджеты компаний, если говорить про ментальное здоровье, и уже начинают добираться до матерей, и уже появляются сообщения, что сейчас мы будем вот депрессию лечить и травму лечить. И для меня повисает очень большой вопрос, как выходит, что, допустим, мы, ну, снова даже вот в этом таком суперсвободном, как будто бы в плане взглядов, пласте упускаем часть про вот такой довольно психоделический, спиритуальный опыт в родах, который женщины испытывают. Опять, не обязательно дома. Это может быть и в операционной. И вот здесь часть про невидимых каких-то, каких-то невидимых сущностей, да, вот что-то, что соприсутствует в процессе, она становится очень любопытной, потому что на самом деле есть одна книга, ну, из тех, что мне известно, где ученые, акушеры, психологи обсуждают вот эту вот спиритуальность, духовность, это измерение опыта родов, причем и с точки зрения роженицы, и с точки зрения, ну, там в основном не про домашние роды, а с точки зрения вот врач, акушерка, медик, как они с этим соприкасаются и что они с этим делают, потому что получается, что опыт они проживают, а назвать его тоже совершенно вот непонятно как, да, и здесь, как с любым ритуалом, ну, получается, что чем больше неопределенности, тем больше тревоги, тем ригиднее ритуалы, в том числе медицинские. В общем, вот много у меня вопросов про куда пойти, потому что можем пойти в разные стороны, но как будто бы оно все очень имеет смысл, и, наверное, то, с чем я абсолютно согласна и вообще никак не могу дополнить, это, конечно, мысль про вот этот вот опыт умирания, да, и рождение двух новых людей. И мне кажется, что вот подъем вообще за последние там 10 лет, да, вот история про матрисенс, про вообще какой-то интерес к тому, что происходит с мамами, в том числе через патологизацию, да, где мы сначала смотрим на там, какая у них депрессия, какая у них травма, и вот как будто бы это такой момент поиска языка для того, что, допустим, антропологи, да, исследуя какие-то другие опыты родов, они могут это описывать, там, не знаю, в Вологде было вот так, а там, не знаю, в Перу вот это, но понятно, что там к москвичке или петербурженке или там, не знаю, к женщине в Нью-Йорке это не очень много имеет отношения, ну, вот на уровне каких-то формальных практик. А как вот этот вот глубинный опыт сделать видимым. Вот как будто это вообще большой вопрос, ну и мы вот вроде бы все этим потихоньку занимаемся, если я не ошибаюсь.
Можно я уточню, а какую книгу вы...
Про духовное, которое в родах?
Да.
Она Spirituality in Childbirth, это Рутледж выпускал, мне кажется, в 21-м или 19-м году. Ну, то есть это такой сборник текстов, некоторые такие прям... Ну, есть к ним вопросы, как они туда попали, но некоторые очень хорошо совмещают эту часть с исследованиями про вот ту же спиритуальность, не в смысле эзотерику, да, а в смысле именно вот, ну, то, что называют трансцендентный опыт, да, духовный опыт. Про это много в теме смерти есть исследований, и вот как раз авторы начинают с того, что удивительно, что в теме родов мы тоже с этим сталкиваемся пластом, но при этом почему-то не говорим. Вот они пытаются как-то это начать называть. Но я с радостью всем поделюсь.
Здорово. Я поделюсь своим собственным опытом. Когда я родила дочку, это был мой первый ребенок, в течение, и это было не в роддоме, а после роддома я с ней на какое-то время переселилась в дом моих родителей. И вот там, ну, довольно продолжительное время у меня было ощущение, что все женщины рода, а вокруг меня была моя старшая сестра, моя племянница, я, моя мама и моя дочка, вообще это есть такое единое тела, в котором я располагаюсь в разных местах. Ну, это, наверное, несколько дней длилось такое странное ощущение. Причем оно было ограничено именно женским. То есть мужчины туда не входили, но кровные роды, да, я с ними слепилась и потихонечку разлепилась потом. То есть, но это один из способов трансперсонального переживания, когда ты ощущаешь себя в большем теле. А другая история – это история деревенских родов до медикализации, где присутствует дискурс. Там в дискурсе все явлено. Все эти метасущества, обдерихи, ночные матки, полудницы, криксы-плаксы, полудницы, полуночницы и так далее – это акторы этого мира, которым изнутри мира придается субъектность. И поэтому у меня есть вопрос к вашему рассказу о груди как переходном объекте. Объекты ли это? Или субъекты из вот этой внутренней позиции? В Слоттердайке мне было интересно то, что он как раз вот эту перспективу младенца выстраивает на ситуацию родов, из которой плацента – это не объект, потому что он не воспринимается через визуальные образы. Но это тот, кто рядом со мной, и кого я мыслю как, ну, как бы разделяемую субъектность. То есть, скажем, первоначальная матрица, но не по Грофу, а по Слоттердайку, это триединство, где есть тот, кто рядом со мной, которого я ощущаю как близкого, и тот, кто надо мной. Небо, мать и так далее. И эта тройственность, которая потом будет дана как личностная конструкция, где ты практически никогда не полон, когда к тебе не подходит другой, как твое альтер-эго. Это место заготовлено еще до рождения. И есть тот, кто над тобой, и это место тоже заготовлено до рождения. Ну, это как бы та парадигма, которая меня заинтересовала в Слоттердайке, но хотела бы остановиться на переходных объектах, потому что очевидным образом вы это употребляете как концепцию. Может быть, вы поподробнее об этом расскажете?
Чем нам вообще может пригодиться переходный объект? Это концепция Винникотта, того самого, который придумал нам достаточно хорошую мать и много вообще чего делал для материнства и для детей. И в чем вообще идея переходного объекта? Да, что вот этот вот первичный опыт чего-то, что одновременно твое, но при этом принадлежит внешнему миру, и что наполняется твоими эмоциями, да, но при этом может быть символизировано. То есть Винникотт рассматривал вообще вот этот феномен появления переходного объекта как ту стадию развития, на которой появляется способность к символизации. И далее в его концепции, да, мы не обязаны с ней соглашаться, вот эта способность к символизации, да, которая ведет к тому, что у ребенка появляется речь, потом он может рисовать и вообще как-то называть свои переживания, дальше это трансформируется вообще в способность творить, да, не в смысле писать картины или там музыку создавать, а в смысле творчески переваривать, да, перерабатывать свой опыт, да, и Винникотт всегда вот приводил такой пример, что можно абсолютно творчески жарить яичницу, да, и абсолютно без творчества там писать картины. И его идея была, что переходный объект способствует появлению феномена игры. Винникотт вообще был очень увлечен, да, вот этой темой про игру, про способность играть. И вот как раз способность играть, да, она дальше помогала, ну, вот взрослым людям исследовать что-нибудь, да, создавать. То есть это было вот как раз тем, что он противопоставлял депрессии, да. То есть вот не состояние счастья, а способность играть, способность создавать, осмыслять. И у ребенка это, там, не знаю, листик, да, который во что-нибудь превращается, а вот, ну, у взрослых людей это может быть вот то, что мы делаем сейчас. ну, по сути, мы по Винникоту мы занимаемся игрой. И вот в основании этого всего лежит, собственно, феномен вот этого переходного объекта, да, то есть вот проживание чего-то, что одновременно мое и во внешней реальности. И он описывает это как то, что взрослый, который творит что-то, да, ну, допустим, художник, он часть своей внутренней реальности, да, символизирует и выносит в какой-то, скажем так, творческий продукт, а мы, когда соприкасаемся с этим творческим продуктом, наполняем его тоже своими, да, переживаниями, потому что воспринимаем вот эту символизацию, и так рождается еще и какой-нибудь диалог интересный. Вот.
Ну, то есть получается, что это, ну, слово «объект» неудобно, но пусть «объект», который размещен в интерсубъективном пространстве, одновременно принадлежащем мне и моим альтер-эго, да, или собеседникам, или еще чему-то внешнему.
Да, чему-то внешнему, то что это вообще такой первый опыт, когда я начинаю понимать, что есть что-то за пределами меня. Потому что это тоже большой вопрос, да, вот на каком этапе этот младенчик или внутриутробно, да, когда он находится, плод, например, вот где у него это, собственно, субъектность рождается, на каком этапе. И тут, ну, психоаналитики сломали копья, да и психологи тоже, да, вот мы очень мало знаем про что же там у него.
Но кажется, что переходный объект, он, тем не менее, укладывается в субъектно-объектное описание мира. Мне же казалось, что Слоттердайк толкует о так устроенном мире, где границы как бы размыты и отданы другому субъекту. То есть здесь субъектность выстроена не как отдельность, а как диадическая или триадная конструкция. То есть меня как субъекта и единственного вообще нет. Я, в принципе, дан как набор валентностей, к которым возможно присоединение. И в этом отношении тогда материнская грудь внутри моего пространства – это есть моя игрушка, наполненная жизнью, с которой я играю. Да? Она как бы и не объект. Да? Она больше, чем объект, потому что агентность в этом объекте присутствует.
Да, но и это очень вот то, что Винникот пытался как раз тоже вот уловить, да, и описать.
Но эта позиция вот одна, говоря о драме родов, почему удобно и о драматургии, так, почему удобно так говорить, потому что драматическая форма предполагает разные траектории восприятия. То есть роды – это не одно событие. Для разных участников это три, как минимум, разных события. Соответственно, вот мы сейчас поговорили о младенце как одном лице, переживающем это событие. Отчасти поговорили и очень интересно о матерях. Матрисность. Мы начали этот подкаст с обсуждения этого понятия, введенного в книге...
Дан Рафаэль.
Нет.
Какой-то английской дамы.
Ну и книга так и называется «Матрисность».
А, ну это Люси Джонс, это в 2023 году. Да, так да, а Дан Рафаэль-то в 73-м же нам это написал. Она же, Дан Рафаэль, была ученицей Маргарет Мид, которая нам Дул придумала, еще очень креативная женщина. И Матрисенс, уж простите, у нее там еще есть Патрисенс, на самом деле, который Патрисенс, пропап. Но это, видимо, еще 100 лет будет лежать и ждать своего часа, пока там какая-нибудь английская журналистка не напишет. А Дан Рафаэль, вот мы буквально тоже на прошлой неделе наконец-то про это говорили, потому что часто очень вопрос, когда мы говорим про матрисенс, как вышло, что в 73-м году вот она придумала и то, доулы сразу же полетели, да, там сразу же в 70-е были исследования Маршалла и Клаус, вот эта вот знаменитая цитата, что если бы доула была лекарством, было бы неэтично ее не назначать, а матрисенс лег на полку, и буквально, вот если говорить про популяризацию какую-то, то до 2017 года вообще был нафиг никому не нужен. И, ну, думаю, такое субъективное мнение, да, что если смотреть вот на декады 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е, 10-е, через такую призму трех аспектов. Это медикализация родов, история про женские права, история про интерес к ментальному здоровью матерей. Там очень становится понятно, почему доулы стали сразу какими-то вот принятыми, а матрисенс пролежал, по сути, до ковида. И вот ковид стал последним таким гвоздиком в том, чтобы этот ящичек, как ящичек Пандоры, открылся, и матрисенс как запрос в поисковиках вот за, по-моему, последние 3 года вырос 5000 раз. То есть это настолько вот как раз симптом, что вот этот опыт, про который мы говорим, да, вот у которого нет названия, вот эта лиминальность, да, его чувствуют люди, да, и ищут, как это назвать. А главное, что с этим делать, как прожить. И медикализированная культура, да, вот она нам может предложить только какой-то диагноз для женщины. Мы сейчас в точке, где, например, в прошлом году Лондонская школа экономики делала конференцию про ментальное здоровье матерей, и они уже приводят статистику каждое четвертое. Вот, мы начинали вот там с каждое седьмое. Ну и понятно, что, наверное...
Каждое четвертое что?
В депрессии. После
речь...
родов, да. И статистика Великобритании, США по материнским суицидам, например, такая, что это главная причина смерти матерей после родов. То есть не осложнение медицинское, а вот это. И получается, что если мы остаемся в медицинском дискурсе, то мы все время остаемся в такой модели дефицита вообще всего, в том числе и там специалистов, психиатров, психотерапевтов. А вот как только мы выходим в антропологическую, фольклорную историю, там немножечко появляется место для какого-то опыта, который между, да, вот между там, тем, что медицина называет патологией, и тем, что мы называем нормой для матерей, да, ну, в парадигме интенсивного материнства это фактически практически недостижимый идеал. Это бесконечное счастье. Вот.
Интересно, что для деревенского дискурса особое состояние матери, ну, во-первых, оно нормативно, ну, то есть она как бы и ожидается, что так и должно быть, и 40 дней вынь да положь, одну не оставляй, делать ничего лучше не давай, ребенка лучше не давай, и окружи заботой, вниманием, и особенно женским вниманием, потому что и по вологодским материалам, как я знаю, по архангельским это не читалось, но, может быть, надо посмотреть. Но история про внимание и проведывание женщины другими рожавшими женщинами очевидна. И там выстраивается сеть поддержки, связанная с кругом матерей, как, ну, как союзом фактически, который спорадически осуществляется на этапе родившей женщины, а потом потихонечку сходит на нет и будет снова актуализирован в следующем кейсе. И, соответственно, есть повитуха, которая может быть свекровью, а может быть не свекровью, но это все-таки старшая женщина обязательно. И есть младшие женщины, но уже давно матери, которые выступают как такая, как круг опеки. То есть в этом смысле в традиционных обществах картина становления матерью как бы заведомо размещает женщину в уязвимой позиции, и поэтому выстраиваются все формы поддержки. Ну, понятно, что не так в городском обществе.
Слово «круг» во всех отношениях здесь подходящее. Потому что, по большому счету, это традиционная культура, некий круг, который как раз и позволяет опыту установиться и транслироваться. За счет того, что да, за счет цикличности определенной. Ну, а городская культура – это культура вектор.
Ага.
Нет того, на что можно опереться.
Там есть еще символ лабиринта, вот, который такой кругленький, очень часто он заходит вот, в материнской всякой теме. Как не вот лабиринты, которые мейз, а которые идешь и придешь, потом обратно также выйдешь.
Ну, цикловые, да, то есть вот циклическая история. Да, Андрей прав, что как бы тут динамика, связанная с наращиванием коммуникативных сетей, ослаблением коммуникации, наращиванием, ослаблением. И это вот такая пульсация, которая удерживается во времени и созидает традицию, но не обязательно жестко выстроена. Ну, то есть все эти женщины живут своей жизнью, но когда надо, они подымутся и будут рядом. А потом это все растворится. Ну, собственно, так же происходит это в ситуациях бедствий, где тоже...
Ну и кризисных ситуациях материнства, когда ребенок, то, что мы описывали с Соней. Всегда есть та старшая, которая скажет: пойдем, и ты примешь решение.
Тоже, да, но это не круг, здесь просто количество персон больше, да. А, ну, тоже так, да. То есть не жесткая...
У меня вообще есть, ну вот из практики, да, такая сейчас гипотеза, ну большой вопрос, и тут я не уверена, что меня поддержат все коллеги, допустим, психологи, да, и психиатры, в том, что я сейчас вижу, что есть вот линия про нам надо дать поддержку матерям, вылечить их. А если мы смотрим вот на эту лиминальность, да, и как переходный период, то тогда получается, что вообще даже групповые практики и про круг, ну, да, ведь мы очень видим большой подъем вот этой истории «давайте сделаем женский круг», «давайте соберемся в круг», да, это очень сейчас, ну, тренд, который обесценивается, потому что, о, смотрите, еще одна селебрити сошла с ума и начала там делать квантовые круги и вот что-нибудь такое, это правда странно выглядит, да, но мне всегда интересно смотреть на то, почему-то ведь это, да, людям вот так важно, да, они видят в этом смысл, и у меня есть сейчас большой вопрос, потому что мы экспериментируем, ну вот, наверное, почти год уже, с прошлого июля, с созданием бесплатной группы поддержки для мам. Это была идея, которую я вынашивала очень давно и никак не понимала, как сделать ее устойчивой, потому что обычно такие группы поддержки устроены по принципу, что вот какая-то мать-волонтер собирает других матерей, и так как мы не в деревенской культуре, эта деятельность фактически как раз-таки мешает ей вести свою обычную жизнь, а заставляет стать активистом таким и забить на свою женскую материнскую жизнь. Это приводит к выгоранию и к очень быстрому развалу таких кругов. А вот опыт показывает, что как раз устойчивость этого вот союза, круга, комьюнити, как угодно можно назвать, имеет, судя по всему, какую-то целительную функцию, как вот контейнер для чего-то, полного неопределенности, тревоги, предвкушения чего-то хорошего. И вот сейчас мы придумали структуру, где комьюнити женщин, которые исследуют материнствование и материнские практики с профессиональной точки зрения, поддерживает оплату труда, потому что мы в этой системе, а не в материнской, деревенской, да, находимся в ведущей группе, что позволяет ей вот как раз-таки просто приходить и просто, да, вот раскрывать эти свои объятия, но при этом также выходить и не переживать дальше про, там, откуда придут эти женщины, откуда чего-то там соберется, потому что это очень много труда. То есть то, что в деревне складывается само, потому что вот я иду, смотрю, что у нее там занавесочка закрыта, да, наверное, заболела, что там с ней происходит, да, ну, какие-то такие вещи надо проведать. Ну, опять, я не знаю, как это в фольклорных исследованиях, это мой опыт там детский, деревенский, потому что я все лето проводила в Ивановской области, там было вот так, вот, и понятно, что в городе такое невозможно, я даже не знаю, как дела у моей соседки.
Я бы хотела вернуться к третьему субъекту нашей драмы, а именно к помогающей, потому что, вот смотрите, круг предполагает горизонтальные отношения, но помогающая находится, кажется, в вертикальных отношениях по отношению к роженице.
Смотря какие помогающие.
Я имею в виду деревенскую повитуху, которая однозначно находится на ступени выше в смысле своего социального возраста и статуса. И тогда кажется, что современные круги – это круги красных девок в хороводе без ведущей. Или это не так?
Не так. Там ведущая как раз есть. Это обычно вот, если мы говорим про вот peer-to-peer группу поддержки, да, на равных, там как раз предполагается, что ее ведет человек, который не занимает эту позицию эксперта, да, как, например, там психолог, который ведет групповую психотерапию, да, потому что тогда у него есть там какая-то парадигма устройства психики, методология, терапевтическая модальность, с которой он работает, там терапевтические цели и прочее, да. А когда мы говорим про группу поддержки, где есть ведущая, то предполагается, что эта женщина, ну, допустим, наш пример, да, группа поддержки для мам, которым достался опыт непростого материнства. Потому что группу, у кого депрессия, люди меньше хотят, а вот про непростое материнство всегда будет лист ожидания. И предполагается, что там ведущая – это женщина, которая уже, да, вот прошла какой-то опыт непростого материнства, и она не столько обучает, как другим этот путь, да, идти там, вот, вот ее тропинка, все идите за ней. Сколько она рассказывает, что можно, ну, по сути, выжить, да, это такая вот, ну, метафора путешествия героини, да, что вот она вернулась из этого путешествия, и вокруг собираются другие, кто туда, кто-то только отправляется, кто-то уже в середине, и вот они пытаются сообразить, да, у кого какие пути. Скорее, наверное, я вот так это вижу. И вот в этом отличие, да, от, допустим, психотерапевтической работы.
Опять-таки, я не хочу сказать, что деревня лучше, чем город, традиционная культура лучше, чем городская. Не в этом дело, и как бы здесь как-то ценностного суждения нет. Но кажется, что фигура повитухи – это не фигура опытного ходока, осуществившего переход.
Ну, повитух-то вообще, да, ведьма.
Да нет,
Ну
не
а кто?
ведьма.
Давайте тогда определимся, а то мы же можем по-разному про это.
Нет, судя по разным этнографическим материалам, которые самые старые, это последняя четверть XIX века и самые новые, ну, собственно говоря, наши, но и не только наши, это институт, это неформальный социальный институт, который существовал, как любые неформальные институты традиционного общества, он существовал на тяге долга и дара. То есть это не, как бы не отношение обмена, это отношение долга и дара. Так же, например, как и институт плакальщиц. То есть сознание там, городское и современное все время пересчитывает это на услуги и профессионализацию. Концепции профессии там не было. Там был институт, связанный с накоплением опыта, определенных физических, моральных и психологических и мистических знаний, который в своей концентрации давал возможность и долг взрослой женщины отдать свой долг как дар, в виде служения в помощи рожающим женщинам. И фактически нельзя сказать, чтобы она предлагала свой путь той, которая находится в ситуации родов. Она просто стояла рядом и обнаруживала другое измерение мира, которое посвящаемое ей не было дано. Ну, так лампочкой работала, да, которая освещает мир, и он начинает проступать другими сущностями, объектами и так далее. И, как мне кажется, такой фигуры нет. В современном обществе такой фигуры нет.
Конечно, она расчленена просто на разные фигуры. Это факт. Ну, конечно. Конечно, потому что этот неформальный институт, да, он сменился другими. Для меня, например, как для человека, ну, вот с одной стороны, да, который пытается как-то осмыслить этот опыт, а с другой стороны, в практику, да, вот как куда-то это внести. Мы можем, конечно, не оценивать лучший город или деревню, но я думаю, что мы тут все присутствующие, ну, смотрим на какие-то, да, феномены в деревне в контексте, например, материнствования, как на что-то, что кажется, ну, иногда, может быть, более здоровым, да, или более там сберегающим психику этих самых матерей. И для меня вопрос, учитывая, что мы уже точно не в деревне, да, а вот в этом самом городе, как это может прорастать вот в текущей культуре, да, потому что запрос на это есть, И он, конечно, будет абсолютно точно комодифицироваться, да, и превращаться в услугу. И здесь есть, с одной стороны, вот действительно эта часть про экономику удара и долга, которая исчезает. С другой стороны, мы всегда, допустим, с доулами, с акушерками обсуждаем, ну вот сколько стоит пойти на роды, где случается перинатальная потеря. Это же невозможно, да, это перевести вот стоимость в деньгах. И современные помогающие практики, да, они оказываются в очень странной точке, где, с одной стороны, точно присутствует элемент вот этой экономики долга и дара, а с другой стороны, ну, они-то погружены уже вот в жизнь, где есть коммодификация женского труда, да, где есть сфера услуг, и это все люди, которые предоставляют услуги. Мне кажется, вот там как-то приходится каждый себя разместить. А если говорить про фигуру, почему ее нет? Потому что вот институт акушерства, да, в каких-то странах совсем закрутили, в каких-то он более-менее выживал, но все равно медикализировались, да. Эти повитухи, они вот, ну, 60-х годов прошлого века уже во всем мире их толком не осталось, и, ну, это вот было такое, как бы новая волна, да, переизобретение этого. Это для меня вообще еще одна территория интересная, потому что я сейчас в том возрасте, где я уже довольно много лет в перинатальной помогающей практике, да, и я вижу тех, кто был до меня, и тех, кто приходит сейчас, все в середине. И я вижу, как не происходит очень часто преемственности. И я прекрасно помню себя в 20 на акушерских конференциях, там, Midwifery Today, да, с таким: «О, боже, да, все новое». И я помню акушера, которым тогда было 40, которые мне казалось, что, ну, вот тоже должны восхищаться, да, а они это все уже знали, но тогда еще не передавали эти знания, допустим, вот девчонкам нам, да, и вот как эта передача знаний происходит? Сейчас ее нет, кроме как вот институциализировано, например, в там, медицинском вузе или колледже. А как передавать вот эти знания, которые вот подсветить фонариком? Да, вот это где? Где? И получается, что каждая приходит по какому-то зову, да, в эту профессию, и потом пытается сообразить, да, что от нее требуется. И тоже такая большая, интересная, ну, как бы вопрос, да, что мы с этим можем и будем делать, или что будет происходить. Вот, а повитуша фигура, ну вот на мой взгляд, она просто буквально это какая-то расчлененка. Вот есть кусочек в акушерке, есть кусочек в доуле, есть кусочек там в послеродовой доуле, психологи для мам. И вот как-то там мы теперь говорим, да, что нужна целая команда, потому что, ну, это как в медицине тоже, да, ведь вот я занимаюсь сердцем, а я занимаюсь психикой, и мы как-то вот до сих пор еще не смотрим целостно на человека.
Даш, это прекрасная тема по поводу будущего, когда расчлененную повитуху мы будем собирать в целую фигуру. Но я считаю, что это тема для нашей следующей встречи и разговора, потому как, да, начнем с Франкенштейна, соберем снежную бабу, ну посмотрим, что получится. Спасибо большое, что вы с нами сегодня поговорили. Было очень интересно, и я надеюсь, что мы встретимся в следующий раз и продолжим разговаривать. Хорошо?
Я просто, сидя в своей деревне, преисполняюсь благодарностью, потому что редкий дар.
Отлично. Спасибо.